Третий – каторжный, жена свободного состояния и двое детей. Каторжный – жена свободного состояния и дочь. Каторжный – жена свободного состояния и семеро детей. Одна дочь 16, другая 15 лет. Каторжный – жена свободного состояния и сын. Каторжный – жена свободного состояния и сын. Каторжный – жена свободного состояния и четверо детей. Четвертый – надзиратель унтер-офицер, его жена 18 лет и дочь. Каторжный и его жена свободного состояния, поселенец, каторжный и так далее. По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуважением и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами, как здесь мало дорожат ими и как мало думают о сельскохозяйственной колонии. Дуйская тюрьма меньше, старее и во много раз грязнее Александровской. Здесь тоже общие камеры и сплошные нары, но обстановка беднее и порядки хуже. Стены и полы одинаково грязны и до такой степени потемнели уже от времени и сырости, что едва ли станут чище, если их помыть. По данным медицинского отчета за 1889 год, на каждого арестанта приходится здесь воздуха 1,12 кубических сажень. Если летом при открытых окнах и дверях пахнет помоями и отхожим местом, то воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки. Смотрителем тюрьмы здесь бывший военный фельдшер из поляков, состоящий в чине канцелярского служителя. Кроме Дуйской, он заведует также еще Воеводскую тюрьмой, рудниками и постом Дуэ. Дистанция совсем не по чину. В дуйских карцерах содержатся тяжкие преступники, большую частью рецидивисты и подследственные. На вид это самые обыкновенные люди с добродушными и глуповатыми физиономиями, которые выражали только любопытство и желание ответить мне, возможно, почтительнее. И преступления у большинства из них не умнее и не хитрее их физиономий. Обыкновенно присылаются за убийство в драке лет на 5-10, потом бегут, их ловят, они опять бегут, и так пока не попадут в бессрочные и неисправимые. Преступления почти у всех ужасно неинтересны, ординарны, по крайней мере, со стороны внешней занимательности. И я нарочно привел выше рассказ Егора, чтобы читатель мог судить о бесцветности и бедности содержания сотни рассказов, биографий и анекдотов, какие мне приходилось слышать от арестантов и людей, близких к каторге. Впрочем, один седой старик, лет 60-65, по фамилии Терехов, сидящий в темном карцере, произвел на меня впечатление настоящего злодея. Накануне моего приезда он был наказан плетьми, и когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, сине-багровые от кровоподтеков. По рассказам арестантов, этот старик убил на своем веку 60 человек. У него будто бы такая манера. Он высматривает арестантов-новичков, какие побогаче, и сманивает их бежать вместе. Потом в тайге убивает их и грабит, а чтобы скрыть следы преступления, режет трупы на части и бросает в реку. В последний раз, когда его ловили, он отмахивался от надзирателей дубиной. Глядя на его мутные оловянные глаза и большой, наполовину бритый, угловатый, как булыжник, череп, я готов был верить всем этим рассказам. Один хохол, сидящий тоже в темном карцере, тронул меня своей откровенностью. Он обратился с просьбой к смотрителю возвратить ему 195 рублей, отобранные у него при обыске. «А где ты взял эти деньги?» – спросил смотритель. «Выиграл в карты», – ответил он и побожился. И, обращаясь ко мне, стал уверять, что в этом нет ничего удивительного, так как почти вся тюрьма играет в карты, и между картежниками, арестантами, нередкость такие, которые располагают суммами в 2 и 3 тысячи рублей. В карцерах же я видел бродягу, который отрубил себе 2 пальца. Рана повязана грязной тряпочкой. У другого бродяги сквозная огнестрельная рана. Пуля счастливо прошла по наружному краю 7-го ребра. Рана и у этого тоже перевязана грязной тряпкой. Примечание. Я встречал немало раненых и страдающих язвами, но ни разу не слышал запаха йодоформа, хотя на Сахалине ежегодно расходуется его больше полупуда. В Дуэ всегда тихо. К мирному звону кандалов, шуму морского прибоя и гуденью телеграфных проволок скоро привыкает ухо, и от этих звуков впечатление мертвой тишины становится сильнее. Печать суровости лежит не на одних только полосатых столбах. Если бы на улице кто-нибудь невзначай засмеялся громко, то это прозвучало бы резко и неестественно. С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках. И свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно. Бывает поэтому странно, когда среди тишины раздается вдруг пение дуйского чудака Шкандыбы. Это каторжный старик, который с первого же дня приезда своего на Сахалин отказался работать, и перед его непобедимым, чисто звериным упрямством спасовали все принудительные меры. Его сажали в темную, несколько раз секли, но он стоически выдерживал наказание и после каждой экзекуции восклицал: «А все-таки я не буду работать». Повозились с ним и в конце концов бросили. Теперь он гуляет по Дуэ и поет. Примечание. У публики Дуэ пользуется преувеличенно дурной репутацией. На Байкале мне рассказывали, что один пассажир, человек уже пожилой и чиновный, когда пароход остановился на дуйском рейде, долго всматривался в берег и, наконец, спросил: «Скажите, пожалуйста, где же тут на берегу столб, на котором вешают каторжников и потом бросают их в воду?» Дуэ – колыбель сахалинской каторги. Существует мнение, что мысль избрать это место для ссыльной колонии пришла впервые самим каторжным. Будто бы некий Иван Лапшин, осужденный за отцеубийство и отбывавший каторгу в городе Николаевске, попросил у местных властей позволение переселиться на Сахалин и в сентябре 1858 года был доставлен сюда. Поселившись недалеко от дуйского поста, он стал заниматься огородничеством и хлебопашеством. И, по словам господина Власова, отбывал тут каторжные уроки. Вероятно, он был доставлен на остров не один, так как в 1858 году уголь близ Дуэ добывался уже при участии каторжных. Смотри «Самура из берегов Великого океана» в «Московских ведомостях», 1874 год, номер 207. Вышеславцев в своих очерках «Пером и карандашом» пишет, что в апреле 1859 года он застал в Дуэ около 40 человек, и при них 2 офицеров и 1 инженерного офицера, заведующего работами. «Какие славные огороды, — восторгается он, — окружают их уютные чистенькие домики, а овощи возревают 2 раза в лето». Время возникновения настоящей сахалинской каторги относится к 60-м годам, когда неустройство нашей депортационной системы достигли своего высшего напряжения. Время было таково, что начальник отделения департамента полиции исполнительной, коллежский советник Власов, пораженный всем, что он встретил на каторге, прямо заявил, что строй и система наших наказаний служат развитию важных уголовных преступлений и понижают гражданскую нравственность. Приблизительное исследование каторжных работ на месте привело его к убеждению, что их в России почти не существует. Смотри его краткий очерк неустройств, существующих на каторге. Главное тюремное управление, давая в своем десятилетнем отчете критический обзор каторги, замечает, что в описываемое время каторга перестала быть высшей карательной мерой. Да, то была высочайшая мера беспорядка, какой когда-либо создавали невежество, равнодушие и жестокость. Вот главные причины бывших неустройств.